Генерал Малафейкин. Мишка Толстых, плотник, СМУ-7, маленький скуластый человек с длинными руками, забайкальский москвич, возвращался из гостей во свояси. От братца ленинградца. Брат принял его плохо, сразу кинулся учить жизни, Мишка обиделся, напился, нахамил жене брата и поехал домой в Москву. К поезду пришел раньше других, вошел в купе, забросил чемодан наверх, попросил у проводницы простыни и одеяло. Ему сказали: «Поедем, тогда получите простыни». Мишка снял ботинки и прилег пока на матрац на верхней полке и заснул. Проснулся ночью. Под ним во тьме негромко разговаривали двое. Один голос показался Мишке знакомым и говорил... Больше как раз этот знакомый голос. Мишка прислушался. «Не скажите, не скажите», — негромко говорил голос, — «не могу с вами согласиться. У меня же бывает то и дело. Вызываешь его подлеца в кабинет. Но что будем делать? Молчит. Что будем делать-то? Молчит. Жмет плечами. Будем продолжать в том же духе. Гробовое молчание». «Это не мастера молчаться», — поддержал другой голос, усталый, немолодой. «Это не умеет. Что вы, молчит, как в рот воды набравши. Но долго спрашиваю, будем молчанку играть». Мишка вспомнил, чей голос напоминает этот голос внизу. Семена Ивановича Малафейкина, московского соседа из 37-го дома, нелюдимого маляра-шабашника, инвалидного пенсионера. С этим Семеном Ивановичем Мишка один раз вместе халтурил, отделывали квартиру какому-то большому начальнику. Недели полторы работали, и за все это время Малафейкин сказал, может быть, 10 слов. Он даже не здоровался, когда приходил на работу. На вопрос, почему он молчит, Малафейкин сказал: «У меня грудь болит с вами трепаться». Но этот внизу — это, конечно, не Малафейкин. Но до чего похож голос? Поразительно. «Ведь я же тебя, подлеца, из Москвы выселю», — говоришь ему. «Выведешь ведь из терпения, выселю. Не надо просить». «А, открыл рот, заговорил?» «Случается, выселяете? Мало. Их же и жалко, подлецов. Что они там будут делать? Господи! Да нам полно людей требуется». «А вы что там с ними будете делать? Самогон варить?» Двое внизу начальственно, негромко, озабоченно посмеялись. «Да, у нас тоже хватает этого добра. А как вы боретесь с такими?» «Да как, профилактика плюс милиция. Мучаемся, а не боремся. Устаю. Приедешь на дачу, затопишь камин, смотришь на огонь. Обожаю, между прочим, на огонь смотреть. А из огня на тебя...» Какой-нибудь мурло смотрит. «Господи, думаешь, да отстанете вы от меня когда-нибудь?» «Как это смотрит?» — не понял другой усталый собеседник. «Мысленно, что ли? Ну, насмотришься на них за день-то, и кажется, где попало. У вас дача казенная?» «У меня нету. Я как маленько посвободнее еду в деревню к себе. У меня деревня рядом». «А у вас каменная?» «Каменная, двухэтажная. Напрасно отказываетесь от дачи. Удобно. Знаете, как не устанешь сзади. А приедешь, затопишь камин, душа отходит. Своя?» «Дача-то?» «Да». «Нет, конечно, что вы, у меня два сменных водителя. Так один уже знает. Без четверти пять звонит. Домой, Семен Иванович? Домой, Петя, домой. Мы с ним дачу называем домом». Мишка наверху даже заворочился. «Рассказчика-то тоже Семеном Ивановичем зовут, как Малафейкина. Что это?» А Семен Иванович внизу продолжал рассказывать. «Домой, говорю, Петька, домой. Ну, ее к черту, эту Москву, эту шумиху. Приезжаем, накладываем дровец в камин. А что, никого больше нет? Прислуги-то... Я люблю сам. Сам накладываю дровец, поджигаю. Славно, знаете, иногда думаешь, да на кой черт мне все эти почести, ордена, персоналки? Жил бы вот так в деревне, топил бы печку. Усталый собеседник тихо, недоверчиво посмеялся. — Что, не верите? — негромко воскликнул Семен Иванович, тоже, наверное, улыбаясь. — Я вам точно говорю, бросил бы все, бросил бы. — Что же не бросаете? — Ну, все это не так просто, как кажется. — А кто позволит? — То-то и оно, — вздохнул собеседник. — Я тоже, знаете. — Наоборот, предлагают повышение, но, думаю, нет. У меня от этих дел голова кругом. Спасибо. — Сейчас, наверное, на этом совещании были в связи с... я что-то такое, краем уха. — Нет, я по другим делам. Там у нас хватает. А как же, и отдыхаете у себя в деревне, и летом? Почти всегда уезжаю к отцу, рыбачим. Нет, я в санаториях. Где? В Кисловодске? И в Кисловодске. В основном корпусе? Нет, у нас там есть свой корпус. Где? Не доезжай до Кисловодска. Где же? Я там все окрестности излазил. Семен Иванович посмеялся. Нет, тот корпус вы не знаете. Его с дороги не видно. Помолчали. За забором, — пояснил Семен Иванович. — А-а-а! — неопределенно как-то сказал усталый собеседник и опять замолчал. Семена Ивановича это молчание как будто обеспокоило. — Скучновато только, честно говоря, — продолжал он. — Ну, буфет, шампанское, фрукты, пятое, десятое. Не в этом же дело. Надоедает же, конечно. Опять очень неопределенно сказал усталый. — Я ничего не имею. Фильмы демонстрируют? — Ну, но мы знаете, что делаем? Мы эти обычные манкируем, а собираемся одни мужчины, заказываем какой-нибудь такой с голяшками. Не уважаете? Семен Иванович неуверенно посмеялся. — Интересно вообще-то. Собеседник никак не откликнулся на это, молчал. — А? — спросил Семен Иванович встревоженно. — Что? — сказал собеседник. — Не уважайте с голяшками. — Да я их мало видел. — Ну что вы, это, знаете, зрелище. Выйдет такая, черт ее. Вот уж она виляет своим этим. Любопытно, нет, это зрелище. Чего не говорите. Совсем голая? — Совсем. «А как же, разве у нас снимают такие фильмы?» Семен Иванович без опаски с удовольствием засмеялся. «Это же не наши, это оттуда!» «А, — сказал собеседник, — там, да, конечно. Нет, умеют, черти, ничего не скажешь. Но знаете, что я про все это скажу? Красиво!» «Я ничего, — испуганно сказал собеседник. Но в душе, наверное, осудили меня. Я? Да почему? Осудили. Не осуждайте. Не торопитесь. Не завидуйте Семену Ивановичу. Вы же не видите, как Семен Иванович потом за столом буквально засыпает. Сидишь, изучаешь дело. С вами можно откровенно? Да зачем? Торопливо, без всякой усталости, сказал собеседник. Я прекрасно понимаю. Мне самому приходится... — О, разумеется, вам тоже приходится не досыпать, не доедать. Ах, мы бедненькие, а потом отвернемся и пальцем покажем. Генерал пузо отвесил. Вы видели у меня пузо? — Да нет, почему? Собеседник явно растерялся. Я как раз ничего не имел. Дело же не в этом, а в чем? Жестко спросил Семен Иванович. — Ну как? — Как? Не в том дело, кто генерал, кто не генерал. Все мы, в конце концов, одно дело делаем. Да что вы говорите? Смотрите-ка, я и не знал. Неужели все? Собеседник молчал. — А? — переспросил Семен Иванович. Непонятно, почему он рассердился. Собеседник молчал. — Что молчим? — Тоже молчим. — Слушайте, собеседник, чувствовалось, привстал. — В чем, собственно, дело? «Что вы против меня имеете?» «Да упаси Боже!» Моментально, искренне откликнулся Семен Иванович. «Ничегошеньки я не имею. Просто спросил. Я думал, что вы что-то против меня имеете. Ничего?» «Ничего, конечно. Вообще-то Пора спать. Сколько сейчас? Приблизительно. Приблизительно-то... Эх, оставил свои со светящимся циферблатом. Приблизительно часа два. Да, пожалуй. Надо, пожалуй, соснуть. Да? Да, конечно. Я еще выпил сегодня малость. Прощались с товарищами. Да, спим. И сразу замолчали. И больше не говорили. Мишка не знал, как подумать, кто внизу. Голос поразительно похож на Малафейкинский. И зовут Семеном Ивановичем. Но как же тогда? Что это? Мишка знал про Малафейкина почти все, что можно знать про соседа, даже не интересуясь им специально. Когда-то Малафейкин упал с лесов, сильно разбился. Был он тогда одинокий, и так одиноким остался. Тихий, молчаливый, к нему в воскресные дни приезжала какая-то женщина старше его, с девочкой. Кто они Малафейкину, Мишка не знал. Видел, во дворе Малафейкин гулял с девочкой. Девочка возилась в песке, а Малафейкин читал газету. Может, это была его сестра с дочкой, потому что как-то не похоже, чтобы тут было что-то иное. Вот в сущности весь Малафейкин, а генерал внизу... Нет, это совпадение. Бывает же так. Мишка осторожненько слез с полки, сходил в туалет, забрался опять наверх и закрыл глаза. В купе было тихо. Мишка заснул. Утром Мишка проснулся позже других, перед самой Москвой. Открыл глаза, глянул вниз, а внизу у окошка сидит Семен Иванович Малафейкин.